вчера был у меня экзамен.
А у нас экзамен будет?
Да.
Это хорошо.
Он будет в следующем семестре. И у нас уже не будет лекции, будет только, соответственно, экзамен. У меня очень простые требования, но я прошу вас, товарищи, я очень человечно отношусь, и я не буду зверствовать на экзамене. Я прошу вас взять один, единственный текст. Вот я перечислю авторов. То есть, собственно, тех авторов, которых мы проходили в этом курсе. 10 страниц, 20 максимум. Да. Я прошу вас прочесть один единственный каждого, да, и рассказать мне содержание того, что вы прочли, не какие-то словари пересказывать мне, а, собственно, только содержание. Этого более чем достаточно для того, чтобы я поняла, понимаете, вы текст не понимаете, понятно? Ну вот вчера пришел ко мне человек и принес мне работу, которая называлась так. Даже не работа, я даже не знаю как. Он пришел ко мне с текстом Рассела «Брак и мораль». Кто-нибудь может сказать, зачем он ко мне пришел? Вы понимаете, что это я не затрагивала в этом курсе этого автора.
Не Рассела, не брак.
Да, я прошу.
Он зато знает.
Я прошу, поменяла мне очень много лет. Соответственно, я просто, по идее, должна его послать к чертовой матери. Я была очень лояльна после мужчины.
Да.
То есть вы не делаете этого, хорошо? Значит так, три я поставлю любому, кто не хочет по тем или иным мотивам со мной разговаривать, да? Просто явитесь все на экзамен, явитесь, да? Все будет не так скверно. Это не значит, что если я всем три ставлю, то тот, кто будет отвечать, обязательно претендует на оценку, да? Имейте малейшую совесть. Если вы не будете... Два слова человек сказал, что он прочитал, начал читать лекции, но больше ничего. Он законно получил свою тройку. Но он требовал, чтобы я, поскольку он ее все-таки пробовал читать, поставила ему четыре. Ну, это... То есть, как бы... Я прошу вас тоже иметь какую-то меру вообще сознательности. Хорошо?
У нас она...
Давайте. «Видение науки о духе» – огромная книжка, вам нужно только страниц 15, начало и все. Да. А, соответственно, дальше по герменевтике. Хайдеггер. Про язык. Есть работа, у него язык называется. Небольшая, страниц тоже на 15.
Так или, называется, да?
Так, еще раз.
Или «Слово». Есть тоже очень маленькая работа. Очень, то есть дело не в том, что там будут безусловные концепции. Она конкретно, «Слово», посвящена одному из стихотворений Стефана Герге. Но вы хотя бы поймете, что человек делал с этим текстом. Зачем же он искал?
Просто
«Где время» не читать, потому что это совершенно иной курс. Вот тогда вы будете как раз читать «Где время». «Где время» не читать, не читать. Я его давала только для того, чтобы показать вам, что... Соответственно, Гадяндер. Есть, была когда-то в 90-е годы еще издана книжка, эссе, да. Любое, там, герменевтика и философия, герменевтика и язык, круг понимания, да. Это работы по 10 страниц, там ничего сложного, да.
Герменевтику называется?
Нет, сборник называется «Актуальность прекрасного». Это самое большое эссе на 150 про эстетический опыт. Теперь, что мы еще проходили? «Философские исследования». Это огромная, тяжелая книга, но я прошу вас разобраться. Витгенштейн. Прочитать первые три. Это не логико-философский трактат. Три первых страницы вы осилите или четыре.
Страницы философских.
Да. Они не такие сложные. Только задайтесь вопросом, зачем это пишет этот человек. Зачем? Что он вообще, о чем спрашивает, что хочет узнать. А, что еще? Что еще мы проходили?
Рикерт,
пожалуйста.
Границы, естественно, научной
политики. О, как прекрасно, она издана, хорошо. Введение только читайте. О границе...
Границы, естественно, научных понятий.
Да, понятий. Только Зиммель, хороший автор, я вам его раз рассказывала.
Индивидуальный закон.
Индивидуальный закон, прекрасный текст, если вы его найдете, он очень старый. Это... Очень давно издавался, не знаю, я не видела.
Индивидуальный закон. Так это же с телефона вы нам диктовали этот список.
О, да ну. Чего же я вам дурака-то валяю?
А Макса Выбора?
Макса Выбора, пожалуйста.
Наука и общество.
Наука, призвание и профессия.
Кассира.
Как производство.
Наука,
общество. А если протестантский дух?
Протестантский дух. Я понимаю, как вы хотите все совместить.
Нет, все понятно.
Наука и общество.
Пожалуйста, я просто... Меня интересует, что Вебер сделал для гуманитарного знания. Да? Если вы будете мне просто рассказывать его экономическую теорию, это не совсем то, что мне нужно.
Наука и общество. Наука, как произведение профессии.
Сегодня у нас тема Фуко. Мишель Фуко, это последний автор. Да?
А что Фуко?
Сегодня.
Давайте вот как. А Ролана Барта, я ушла в шесть. Ролана Барта маленькие сочинения, маленькие. Маленькие у него.
Был Вогин, был Натор.
Смерть автора. Структурализм гордеется.
Был диктовано на какую-то
последнюю. Надо Пайкотина. Просто я не знаю, найдете ли вы эти издания. Лично у вас это революционные, поэтому я не знаю, издавались ли они нет. Вот Рикер точно издавался. Так.
А Фуко что?
Фуко. Значит, вот сегодня, поскольку мы поговорим про Фуко, мы поймем, что автор это не простой. Фуко что найдете? Что то пойдется под руки. Читать его легко, в большинстве случаев. Да. Лучше начинать читать не со знаковых работ, не с слова и вещи, а что-нибудь такое, типа порядок дискурса, вот отличная штука, или что такое автор, да, или что там. Вот очень многие мне цитировали, явно с чужого экзамена пришли, читали «Безумие, отсутствие творения». Прекрасная, небольшая совершенно работа, только поймите, зачем он это пишет. Да,
то есть все. Стиль, что это дает гуманитарному? Вот это. И как это будет, да?
Не подчиняйтесь этой. Моя задача узнать. Вы должны показать, что вы читали текст. Для этого не надо говорить. Основная мысль этого автора такая. Это уже не чтение текста. Да? Это уже какое-то чтение комментаторской литературы. Это меня не интересует. Да? Меня интересует, что вы показали. Гадамер пишет круги понимания. Вот еще как бы хороший очень ориентир. Чтобы понять, что хочет автор, какие проблемы он ставит. Вот человек пишет работу под названием «Фуко. Безумие, отсутствие творения». Он называет так свою работу. Да? Если вы пишете роман или когда-нибудь соберетесь написать его, то вы каким-то образом очень сильно пытаетесь придумать название. Вы не возьмете первый подходящий, вы не назовете роман своей жизни «Железный рубль», понимаете? Поэтому вы когда читаете этот текст, вы потом подумайте, что значит это название, почему он так назвал, да? Это главная тема или главная проблема, которую он ставит. Что он хочет этим сказать? Вот расшифровав название, название Лев Толстой, это полдела, да? Придумайте название, все остальное придумайте сам. Соответственно, читайте, вернитесь к названию, подумайте, что хотел, что так назвал, что это за порядок, это дискурс или еще. Итак, у нас Мишель Фуко. Автор очень сложный. Ну, то, чтобы как бы это сказать. Автор, кому не столько сложный, он беспредельно оригинальный товарищ во всех своих отношениях. И, наверное, в 20 веке это самый продуктивный автор по количеству идей, которые он вообще выдал. Да? Каждая его книга во Франции, поскольку он француз, это, как это сказать, то есть это не просто интеллектуальный бестселлер, да? Ну, есть, конечно, у них такие заморочки, там немцы считают, что в каждом доме, в каждой хате должна стоять критика чистого разума, но, понятное дело, никто ее не читал. И забывателей. Точно так же французы, да, считают своим долгом держать дома книжку «Слова и вещи» Мишеля Фуко. Да? Эта книга, наверное, с которой пошла слава Фуко. Во всяком случае, во Франции она переиздавалась такой миллион раз, что тиражи ее просто перебивали не то что какие-то философские сочинения, а какого-то бульварного чтива. Да.
Простите, пожалуйста, какие тогда уже?
24-й год, это год его рождения, 20 века, понятно это? И 84-й это день его смерти, год его смерти. Соответственно, его творческая деятельность, так это назовем, как он любит такие штампы, приходится на 60-е и 70-е годы. Он для одного автора, да, для одного философа придумал очень много мыслей, поймите, что в истории философии в целом, там, начиная от Зенона и до Бергсона, этих мыслей пяток, понимаете, каждый только подходит к ним с разных сторон. Вот этот человек продумал много, да, то есть выдал, изобрел После него вообще вся сфера гуманитарного знания думает и мыслит по-другому. Да. И каждая из его книг, да, по его же собственному признанию, это не просто некоторая отдельная философская теория, там в той или иной степени завиральная или наоборот конкретная. Дело в том, что для самого Фуко писание книги представляло личный жизненный опыт, опыт мысли. Да, и Фуко писал книги не для того, чтобы поразить воображение читателя, хотя он с успехом это делал, да, а для того, чтобы измениться самому, чтобы, произведя этот мыслительный опыт в себе, стать другим человеком. Да. Единственная книга, которую Фуко написал, потому что он уже продумал заранее, до того, как начал ее писать, мысли, которые он в ней изложил, является самой скучной из его книг. Да. И он это признавал. То есть до того, как сесть писать, он знал, о чем он должен написать. Да. Продуктивность, вот такая мыслительная, очень яркая или большая для философа, да, это, конечно, показатель, ну, такого некоторого своего рода философского чуда. Да. Я вам сегодня расскажу несколько книг. Содержание коротенечко, содержание, о чем товарищ думал, как это все из одного в другое перетекает. Да. Почему этот автор к нашему курсу какое отношение имеет? Да для того, чтобы показать появление такой новой совершенно стратегии, как постструктурализм и уже в том числе и постмодернизм. Да. Постмодернизм. На примере Фуко, да? Хотя нести его там как-то однозначно постмодернистом, это было бы очень некорректно. Да? Вот с чем вы должны знать, что столкнетесь, и что не является, и что нельзя, как бы это сказать, брать всерьез. Вы часто можете найти в разных сочинениях Фуко, да? Вот он исследует какую-то мысль, а потом через лет так шесть говорит, нет, совершенно другое, сказать, обратное это. Да? Это не есть некоторые, там, не знаю...
Раздвоение личности.
Да, это точно не раздвоение личности. Это не показатель там ошибочности его предыдущего учения. Это совсем не тот человек. Да? То есть, те мыслительные категории, в которых он думал, не вкладывались ни в какие схемы. И тот же самый Фуко говорит, что он даже где-то пишет об этом, не помню где, что если будущий читатель, да, вот взяв книгу, захочет догматизировать или сделать монументом то, что в ней написано, и сказать, что вот это и есть Фуко, то он глубоко ошибется. Я, собственно, никогда не есть то, что я есть сейчас в этой книге. То есть он отказался в переиздании, которое еще прижизненное переиздание его ранних книг, писать предисловие к ним вторичное. То есть это такая обычная распространенная практика. Потому что даже перечитывать эти книги он не собирался. Он сказал, книга – это как ребенок, она уже живет совершенно отдельной жизнью, она раскладана на цитаты, она проинтерпретирована тысячу раз. И сейчас я, будучи ее автором, да, да, там 20 лет назад я написавшую, буду ее переписывать, я ее, ну, то есть, или перечитывать, я либо просто от нее откажусь. Да. То есть это совершенно, этот опыт давний, и он живет своей жизнью. Это смысл не в том, что я должен четко сказать, вот я думаю вот так-то и так-то, да, и это такая истина в последней инстанции, и сегодня я ее придерживаюсь, и она навсегда. Но это опять же, вот это, что называется, двойственность или амбивалентность в отношении некоторых собственных же идей, да, она не свидетельствует о непостоянстве или легкомыслии этого автора. Это точно не тот случай. Да? То есть я прошу вас, что вы не читали, понимаете, что вы имеете дело с мыслителем очень высокого ранга, но таких уже нет, после Фуко не было, то есть никого. Все остальные это уже подмастерья Фуко. Да? Опять же, из-за этого разного количества книг есть такая среди исследователей идейка глубокомысленная, что автор этот был, ну как это сказать, неучтичивым товарищем, да, именно из-за разности идей и мнений и тем, да, что не было вот такой сквозной линии партии во всем его творчестве, или ее пытаются выделить, да. И что он просто, вот что ему в голову приходило, о том написал, да. Есть такая, в общем-то, линия у Фуко. она прослеживается с большим трудом. Я не скажу, что она магистральная от начала и до конца. Но эта идея, да, я ее вначале просто выскажу, чтобы вы понимали, что бы и о чем бы ни говорил Фуко, так или иначе, подчинено где-то этой идее. Эта идея высказана в последней фразе «Слово вещей». Да? Книга, которая прославила Фуко, книга достаточно ранняя, но не первая. Да? Прославившая именно этой фразой, потому что последней фразой, потому что, в общем-то, никто, по большому счету, и не читает до начала. Да? Но опять же, он не эпатирующий автор. Я вас прошу понять, что это не просто какое-то чистой воды позерство. Да? Фраза такая, да, которая понятно, что ввиду провокативности своей, как и большинство мыслей Фуко, он ломает стереотипы нашего устоявшегося мышления. Да? Не для показухи делается. Да? Мысль такая. Пройдет еще совсем немного времени, это цитата из «Чем заканчиваются слова и вещи». И человек, да, то есть сменит некоторые диспозиции нашего с вами мышления, но это не важно, не это важно. И человек исчезнет, как исчезнет лицо, нарисованное на прибрежном песке. Да. Эта мысль в истории философии, да, имеет такое немного вычурное, претенциозное название «Смерть человека». Да. То есть Фуко есть тот человек, который, тот мыслитель, который почище Ницше не Бога объявил смерть, а человека. Да. Так вот, эта мысль, я надеюсь, сегодня в результате наших с вами заседаний прояснится хотя бы в той мере, что она означает. Никакого апокалиптического мировоззрения в ней не высказывается. Да. В ней высказывается идея о том, что наше представление о человеке, а стало быть, и о себе самих, да, то есть это относится или выражается, не относится, а именно выражается в самых фундаментальных философских исследованиях в 20 веке, то есть вообще сама антропология как наука, которая занимается человеком исключительно, является человек, да, является культурным феноменом, культурным. И как любой культурный феномен, исторически он будет сменен. Да? Что это конкретно? Человек не умирает, дело не в этом. То есть он может благополучно сегодня умереть без всякого Фуко. Да? И не вырождается, а в том, что то, как мы воспринимаем человека, наше представление о человеке, вовсе не является единственной, раз и навсегда данной идеей, да, или полностью совпадающим действительно с тем, что собой представляет человек, образом, да, то есть наше представление о человеке и человек – это просто две большие разницы, да, но живем мы, оперируя именно представлением о человеке, и сами лично, как люди, тоже с этим представлением срослись, свыклись. Нам кажется, что человек, и когда мы говорим «человек», да, или то, что говорит антропология человека, это истина в последней инстанции. Так вот, это всего лишь некоторое представление по Фуко, историческое, которое придет время, и совсем оно уже не за горами, сменится, не будет этого такого ажиотажа вокруг вот этого вопроса. Да? Если вам так проще, вот как вы можете мыслить. Начиная с нового времени, да, вот, начиная с Декарта, Сивега, Когита, вот этот самый новоевропейский субъект, да, который является точкой отсчета, хотим мы этого или не хотим, практически, не практически, а именно во всех, да, Фуко покажет, почему во всех исследованиях, не только философских, а вообще научных, но и философских понятно почему, да, и которые в 20 веке формируют такую дисциплину, отрасль, чисто философскую, философская антропология, что это всего лишь некоторое представление, да, вот если любые исследования, да, вертелись в средневековье, вертелись возле фигуры Бога, да, то точно так же, да, новое время, и мы, как, собственно, еще живущие в новом времени, считается, да, вертимся вокруг этого собственного я, да, субъекта, да, который такой же является конструкцией, да, не как Бог, дело не в представлении, Просто представьте, поймите, что это представление. Другое дело, почему это историческое представление стало быть рано или поздно сменено, которое будет сменено. И настолько сильно в качестве представления определяет наш с вами ум. Да? Помните, мы говорили, мы у вас говорили про Барта в последний раз, да? Про Барта, что знаковые системы паразитируют, да, на нас, да, что это просто всего лишь система знаков, которые определяют нашу жизнь, конкретную, личную, каждого, в гораздо большей степени, чем любые научные идеи. Да? Вот. Мысль Фуко в этом смысле является полуструктуралистской, что наше представление о человеке, да, определяет нашу жизнь как представление, но мы никогда его от себя, да, то есть даже помыслить не можем, что это всего лишь приходящее представление, да, которое в какой-то момент будет сменено. Это, в принципе, коротенько финал слова вещей. Да, вот вокруг этого, почему и каким образом Фуко приходит к идее того, что человек, да, это всего лишь некоторый культурный феномен, да, культурный, то есть не природное некоторое явление. Наши с вами все рассуждения о человеке, и научные в том числе, касаются только этого вылепленного нами образа, да, а не человека, который этот образ якобы воплощает, да, или символизирует, или что нам он делает, и что они не совпадают, да. Вот этот генезис этого культурного феномена, собственно, и занимает Фуко на протяжении, в общем, всех его исследований, да. Они только имеют очень разные темы, да, но, в принципе, они подталкивают или отталкиваются от этой самой мысли, да. Мы сейчас как-нибудь посмотрим некоторые работы, да, очень схематично, просто чтобы понять, чем она занимается. И в конце, надеюсь, мы свяжем, почему это имеет отношение к этому представлению о человеке. Я не буду касаться, собственно, очень коротенько буду рассказывать сами слова и вещи, потому что у нас, если будет курс по современной философии, то там мы будем его прорабатывать, да. Поэтому я его только как бы частично постольку коснусь, но и не сейчас. Первая книга Фуко, да, тоже принесла ему славу в узких кругах, да, за счет темы, которую Фуко понимает, которую до этого не понималась никогда, и за счет идеи, которую она проводит, тоже совершенно шокирует. Итак, книга называется «История безумия в классическую эпоху». Да, у нас она закрепилась таким названием, пускай вы его тоже так запомните. «История безумия в классическую эпоху». Да. Тема, соответственно, этой книги – безумие. Мы все знаем, что такое безумие, да, я надеюсь. Так вот.
Нет, да, чем
весьма проблематично.
Нет, я
в опыте. В опыте или в опыте?
Так вот, тема безумия, она никогда никем из философов не рассматривалась, не бралась отдельно. То есть Фуко ее вообще в принципе поднимает первый, да. Он не психиатр, да, он философ или как там историк идей, да. Но он первый вскрывает некоторый пласт, да, то есть он вообще первый проходит во многих областях. Вот что с этим безумием не так, да, бог с ним, боже, что, это, кажется, частный вопрос, безумие, какая чушь, да. Так вот, главная мысль этой книги сводится к следующему выражению, так я и говорю. До 19 века, доказывает Фуко в этой книге, безумия не было.
Нормы не было.
А?
Нормы не было, что ли? Определена норма.
Что такое безумие?
Итак, следующий вопрос. Что такое тогда безумие? Не было психически невменяемых людей? Были, да? Что же тут не так? Мысли, то есть наши с вами обычных людей, да, сопротивляется такой простой идее, да, что безумие У Фуко возникает, когда возникает наука психиатрия, а ее зарождение датируется 19 веком. Почему это так связано? Да? Почему вдруг психиатрия и есть причина возникновения в мире безумия? Потому что любая наука, это мы как раз, в общем-то, мы с ней уже где-то слышались, и конструирует свой предмет. Да? Конструирует. Да? Физика или химия занимается не природой, а тем конструктом природы, который она рисует, который она изобретает. И вот этот конструкт она видит, или физика видит в природе, как ей это удается, ну, Богу известно, да? Но для нас физика – это не наука о природе, это у Аристотеля она наука о природе, а то, чем занимается современная физика во всех своих… Просто она не занимается там, классической механикой, например, то есть это не современное состояние физики. То, чем она занимается, является чисто теоретической конструкцией, да? Которая, собственно, и есть ее предмет. Да? Физики занимаются тем изобретением или той теоретической конструкцией природы, которую они, собственно, смоделировали. Да? И любая наука, да, тоже в первую очередь, именно потому что это наука, то есть это чисто рациональное знание, или, во всяком случае, тяготеющее к этому, изобретает свой предмет. В 19 веке, в конце в самом, говорит Фуко, возникает такая новая совершенно наука – психиатрия. Психиатрия, предметом которой является безумие. Да. То есть, вот как бы все тут хорошо, но вот сейчас вот как-то не очень ловко, да, то есть, ну что же такое, психика существует, да? Как это психиатрия, да, заставив определенное научное поле, да, вынуждена, то есть, изобрести некоторый предмет, да, и этим предметом является безумие. Но безумие как феномен, который существует, то есть, ну, обыденное мышление сопротивляется такой простой идее. То есть, медицина показывает, да, что есть, безусловно, отклонение. И мы тоже с вами встречали этих людей в жизни. Более того, в мысли Фуко трагедия-то не в том, да, то есть там, в 20 веке, во времена Фуко, возникли психиатрии в рамках чистой психиатрии. Такое течение, как антипсихиатрия, которое будет доказывать, что сумасшествие это вообще... То есть совершенно параллельно будут все эти же самые идеи, но в области самой психиатрии. Да.
Независимо, да?
Да, независимо от Фуко. Он даже будет где-то говорить о том, что, ну, вообще, такой был товарищ, как же его зовут-то, в Италии, в 70-е годы, психиатр. Он добился того, чтобы на государственном уровне юридически было упразднено, да, упразднено такой институт, как сумасшедший дом. То есть не было бы сумасшедших домов. Италия до недавнего времени жила без сумасшедших домов, да. Как это, да? Фуко говорит о том, что когда он писал свою книгу, он не думал, что это все-таки книга, да, что это может иметь какую-то практическую реализацию. Однако где-то с середины жизни для Фуко эта практика становится частью теории обязательной. Да. То есть философия – это знание, если угодно, которое не имеет никакого отношения к практике. Да. Вот для Фуко она стала иметь непосредственно, то есть философия стала непосредственным жизненным опытом. И он, ссылаясь, боже, как же его зовут, на... Я боюсь, я просто соврать вам, как этого итальянца зовут. Который, собственно, является родоначальником, если так можно выразиться, вот этого антипсихиатрии в психиатрии.
Какое направление? Направление.
Антипсихиатрия, да. Фуко стал говорить о том, что вот реально же человек добился, да, то есть руководствуясь теми же примерно соображениями, да. А что доказывал вот этот психиатр? Господи, извините, вот вертится в голове, я не знаю, как это, не
могу. Найдем сами, не помню, сейчас.
О, Базалья, ой, спасибо, он, да, Базалья, спасибо. соответственно, который доказывает, то есть у него вообще были, ну, с либеральной точки зрения такой среднестатистической идеи по поводу того, что сумасшествие это некоторое, это не психическое отклонение, да, это не болезнь, что нет таких болезней, да, и что самым, что, собственно, болезнью это делает институт, да, лечебница, в которую человека так или иначе заталкивают, и чем бы там его ни пичкали, даже если его просто не будет пичкать, вот эта полная изоляция сумасшедшего делает человека действительно сумасшедшим, то есть у него начинает истериковать по любому поводу, да, и так далее. То есть это говорит о том, да, еще есть такая, в общем-то, очень распространенная на момент, когда Фуко пытается писать свою книгу, идея среди его учителев, да, о том, что сумасшествие это очень интересный феномен, да, чисто философский, потому что сумасшествие это отказ, да, отторжение личностью, человеком, сознательным или бессознательным, от того, чтобы быть тем, да, кем навязывают быть ему общество или окружающее, да, ввиду некоторого определенного стереотипа человека. Да. То есть сумасшествие это отчуждение, да, добровольное отчуждение. Вот такая есть фраза у Ипполита, это фамилия, да, один из учителей Фуко, который говорит, что сумасшедший дом – это место для людей, которые не могут жить в наших невыносимых условиях, культурных. Да? То есть это не место, где изолируют сумасшедших для того, чтобы их оградить, общество оградить от них, а от тех, которые себя хотят оградить от общества. Да? То есть просто отказываются быть теми, кого и какими им навязывают быть. Да? Но эта мысль во многом созвучна Фуко, она где-то его провоцирует на то, чтобы начать исследовать феномен безумия. Но в этой мысли, да, есть такое подводное дно.
Вы в курсе.
Он сказал, что вот как бы вот человек, то есть я написала книгу, а вот был человек, который ее реализовал. Да. И я хочу, чтобы мои, то есть для меня это важно, но он реализовал его не в качестве некоторого личного опыта, да, а в качестве некоторой политической, то есть сделал реальностью то, что было сказано в книгах Фуко. Да. И это гораздо более действенно. Для всех людей, которых называют психбольными. Это другой вопрос. Подождите, вы меня сбили. По поводу того, что в чем здесь с Ипполитом расходятся пути у Фуко. Когда безумие, да, вот маркируется таким образом, что это некоторое отчуждение, да, добровольное человека от того стереотипа человека, который ему навязывают, да, каким он должен быть, чтобы быть в обществе. Это выводится, ну как выводится, конечно, некрасиво говорю, предполагается, что сам этот отказ, да, символизирует такую вещь, да, все, чем занимается антропология? Она хочет или отвечает на большую такую человека. Нужно отыскать сущность человека. Вот все к этой сущности и ведется. В чем состоит сущность человека? Так вот, в безумии Ипполит, да, когда определяет его как некоторый подлежащий философскому осмыслению феномен, тем самым предполагает, что сама эта сущность в безумии выражается, человечество. То есть мы никто не знаем, в чем сущность человека, хотя являемся людьми. Да, было бы очень интересно или как бы поучительно и познавательно знать, в чем же сущность человека. Да? Много разных умных идей можно набрать с таким знанием. Однако, да, мы не знаем, что это за сущность. Мы не можем однозначно прийти к выводу, что это такое человек. Да, это не тело, да, это не душа, да, это не соединение. То есть все это всего лишь некоторые разграничения. Да? А вот что собой эта сущность представляет, неизвестно. Так вот, когда в безумии Ипполит декларирует вот эту скрытую сущность, да, которая тем-то себя и выражает в отказе, да, то есть противиться навязанному образу, навязанному, а стало бы неподлинному, да, образу человека. Вот это вот эта сама сущность безумия проявляется. И таким, тем или иным образом предполагается, что вот это дно, да, человеческой души, если угодно, да, то, что мы видим уже в явлении самих безумцев, заключено в каждом из нас в качестве его сущности. Да. Поэтому, собственно, безумие является таким пугающим. Да. Фуко очень долго будет сражаться за то, что как так можно, да? Ну, не, как это объяснить, что столько веков человечество завороженно вглядывается в образ безумца, да, и пытается в нем найти какую-то истину о человеке. Но это же безумие, да? То есть это крайне редкий феномен. Да? В принципе, да? Почему же каждый из нас боится сумы тюрьмы и чтобы не стать сумасшедшим? Да? То есть одевая заранее эту, разделяя это суеверие, что, то есть я не говорю о том, что там страховаться невозможно, а в том, что мы так или иначе где-то там, не знаю, в глубине себя, да, эту мысль-то где-то и опасаемся, и страшимся, что, Господи, Боже мой, только вот не это, да, только не сойти с ума, да. Хотя это опыт сознательный, да, то есть это опыт уже так или иначе ориентируешься на некоторую экспликацию, да. Отсылающий к тому, что у нас есть эта мысль, что те дурные вещи, которые у нас есть, да, это и есть вот эти побеги той скрытой сущности человека, да, которая чревата безумием, да, то есть которая выражается в безумии, когда она себя эксплицирует, когда она, там, понятное дело, недобровольна, да, а тем или иным образом, да, человек уже действительно там сходит с ума. Так к чему я веду? Возвращаемся к Фуко, да? По поводу того, что психиатрия, которая выделяется в качестве, да, отдельной отрасли научного знания, да, именно в качестве науки, конструирует свои предметы. Этим предметом является безумие. Да? Безумие – это некоторая конструкция, созданная наукой. То есть понятно, что после выхода этой книги вся общественная психиатрическая континента мира была, соответственно, возмущена. Да? Есть наука психиатрия, да? Книга написана там в 59-м году, если я ничего не путаю, которой уже, соответственно, 70-80 лет. Да? И никто из нас в голову не придет ставить в сомнение, что это может быть высосано из пальца. Это знание научное. Да? С этим мы встречаемся на каждом шагу. И вдруг, значит, человек, который, во-первых, тысячу раз получил за то, что не является профессиональным психиатром. То есть человек должен писать такую книжку, будучи психиатром, практикуя каждый день. Вот каждый день будешь сталкиваться с психом, вот в жизни не напишешь, что психом нет. Да? Не это хотел сказать Фуко. Фуко четко разграничивает психические болезни, там, как он их, соответственно, диагностически, как это, сводит, там, болезнь души, он против того, что называется болезнями души. Потому что это ничего не меняет, да? Его возмущает не это, и не с этим он борется, да? Его возмущает то, что один человек, врач, это всего лишь человек, это существо, которое не может не ошибаться, берет на себя функцию, неважно по какому поводу, какими регалиями это подкреплено, какими дипломами, судить другого человека согласно высосанному из пальца критерию, нормам, да, Фуко мешает, да, только одна простая, очень реально отзывающаяся в жизни каждого, в общем-то, на сегодняшний день, да, вещь. Каков критерий нормы? Кто его определяет? Что это за норма? Во многом именно потому, что сам Фуку лично, да, это человек, который не вписывается ни в какую норму, да.
Дети были семьей?
Что?
Семья и дети были.
У него?
Да.
Нет, он гомосексуалист. Это, собственно,
ну, значит, в эту норму вписался. Ну, какая?
Нет, психическая.
Нет, подождите, дело. Ну, то есть, все это можно искать.
Понятно.
Что бы вам сказать? Если бы это была книга с такими идеями было написано человеком, врачом, да, как его хотели, он, у него было три диплома по психиатрии и по психопатологии, да. Но не это возмутило, а в том, что обычно историю науки физики пишет там человек, который в физике соображает, который работает в поле физики, понимаете? А здесь как бы человек, который как будто бы не практикующий врач. Действительно, для Фуко, да, исходная посылка, если уж на личный опыт ориентироваться, это пациент, да? Он попадает в область психиатрии, сталкивается впервые с ней, именно как пациент. Но, пожалуйста, это не важно. В данном случае я не хочу никого пугать, да. Вот человек 18 лет, да, он предпринимает попытку суицида. Фуко, да, предпринимает по весьма, в общем-то, распространенным, как бы это сказать, мотивом, да. Человек, который там ребенок, в достаточно зажиточной семье, выросший в провинции, попадает в очень престижный университет, да, и коль нормально, с трудом попадает, да. И, соответственно, поселяет его в комнате с пятью людьми, с пятью юношами, да. То есть у него, понятно, там, здрасте, крыша едет, да, тем более, что он не может уживаться, он очень умный человек, очень злобный человек, то есть он ёрнички, он там всех вокруг себя, настраивает против себя. Соответственно, в конечном счете он получает вот это отторжение от себя, да. Даже не одну он предпринял в эти годы в юности при попытке суицида. Но как только он предпринял, папа врач привел его в больничку. Да?
Папа врач
привел. Вы про братана Малодасова, у меня вчера такой был аргумент. Он ни черта не понимает детей, потому что у меня их четверо, а у него отец умер в 4 года, и он не имеет права рассуждать об отцовстве.
Ну, у Расова-то были дети. Вопрос такой интересный.
Это не важный вопрос, видите, дело не в опыте. Это вообще не аргумент. У меня есть четверо детей, я знаю, как их воспитывать. Боже мой, господи, это все равно, что сказать, а у меня в сексуальной жизни нет проблем. Да? Не важно, это совершенно не важно. Про что мы говорим?
Суициды.
Про критерия нормы нет.
И, соответственно, дело не в этом. Это ребенок, да, это еще ребенок, который, в общем-то, не вполне может здраво вообще судить о том, что происходит. Его приводят к врачу, да, и врач ему говорит: слушай, дружище, вот прямо открытым текстом, одно дело там осуждение общества, там, и так далее, да. Когда он страшно болезненно переживает это свой гомосексуализм, врач ему говорит: это отклонение, дружище. С этим не живут. Это надо лечить, это лечат током, там, таблетками и так далее. Ну, то есть, наверное, уже во времена Фуко это чуть-чуть было получше, да, но вот этот, который товарищ физик придумал теорему Шрёдингера, собственно, умер от этого. Его насильно заставили лечиться гомосексуализмом, да. И, соответственно, это говорит врач и говорит, что у тебя нет будущего, ты никогда не будешь счастлив, ты должен от этой, там, не знаю, причуды, каприза отказаться. Да? Мне все равно, как и что вы об этом думаете, но когда молодому человеку, да, взрослый человек, который уполномочен некоторыми профессиональным статусом, говорит, что парень, у тебя нет будущего, то тут хоть первым, не в первом. То есть, понятное дело, что, в общем, естественная реакция на то, чтобы не верить ему, ну как это, либо действительно сразу в первом.
Тогда он не врач.
Если вы меня спросили о личном опыте, я вам привела более-менее то, что я знаю, что может быть к этому отнесено. Я говорю о том, что какой-то озлобленности, это мысли, здесь ничего такого не бывает. Да? У Фуко не было. Его простой вопрос был, который его спровоцировал. Кто устанавливает нормы? Почему один человек, да, то есть врач, он не лучше, не хуже, да, но он говорит, норма – это вот отсюда вы и до сюда.
Если истина, и надо ли ей подчиняться?
Это уже время, когда много истин.
Это не совсем так. Это не совсем так. В данном случае, ну как бы...
Нормы, все правильно, понятно. Это сам человек.
Вы всегда, дело не в этом. Вы никогда в жизни не делали что-то, что выходило бы за рамки общепринятых вещей. Или хотя бы думали. Вы могли это подумать? Если вы это подумали, вы уже, соответственно, повели себя не ненормально, вот проставили.
Почему? Нет.
Потому что
мое, мое мышление и мое поведение.
Дело не в этом. Я говорю о том, что нормы как таковой, хоть в качестве научной истины, да, научную истину формирует сообщество ученых. Да? Если оно изобрело такой феномен, как норма, то хотелось бы знать, на чем оно, чем, поскольку это единственный критерий, единственная лакмусовая бумажка. Ты нормальный или ненормальный? Вы поймите, что вы под эту норму точно так же подпадаете под этот критерий, как и Фуко, как любой из нас. Да? Теперь вот какая далеко идущая мысль. Бог с ним, это то, что спровоцировало. Я хочу, чтобы вас озадачил сам этот феномен, нормы, да? С которым к нам подходят врачи. Которые, собственно, его изобрели, потому что кому еще апеллировать? Ну не Бог уже, он же не норму устанавливал. Психиатрии, психопатологии. Теперь вот такое простое как подтверждение, которое, которое в защиту по нынешнее подтверждение. Мы с вами, когда разговариваем с новым человеком, мы, в принципе, чем руководствуемся?
Своим нормам, у нас что там есть.
Отлично. Что это за нормы? Вы можете их определить? Я знаю точно, что эти нормы... Я знаю точно, это Виктория классно сказала.
Вы предполагаете?
Я очень жесткий человек, поэтому я встречаю нового человека. Я в буквальном смысле, я бессознательно подхожу к этому человеку именно с психическими нормами. Да? Потому что я говорю, больше этого человека, я не хочу, он псих нормальный. Вот это псих ненормальный, с учетом того, что сама психиатрия возникла только в конце 19 века. Стереотип моего сегодня мыслящего существа, я надеюсь, у меня есть диплом о высшем образовании, да, существа, я сужу людей, да, на предмет их отклонений от некоторой, не мной придуманной, не мной осознаваемой, нигде мною в сознании четко неопределяемой нормы, нормы психического отклонения. Да. Фуко, человек, который не может, то есть я надеюсь, я, конечно, вы все белокушистые, вы никоим образом никогда не осуждаете людей. Я их осуждаю по этому критерию. Так вот. Когда в этой книге, да, где Фуко поднимает вопрос о том, что такое безумие, да, что спровоцировано таким вопросом, кто устанавливает эти нормы, что это за научное сообщество, да? Потому что научная норма критерий оценки о болезни, об отклонении, отклонении от нормы, собственно, от чего же еще? Так что сам собой представляет сама эта норма? Почему этот, в общем-то, шокирующий, на первый взгляд, тезис о том, что безумия до 19 века не было, да, является справедливым? Фуко пытается замотать историю, да, не науки психиатрии, да, потому что наука психиатрии, в общем-то, явление совсем-совсем свеженькое, да, а того, как относились к безумцам во все времена, да, ведь он же не отрицает того, что безумцев не было, да, он говорит, что само это представление о безумии в гораздо большей степени определяет нас с вами, да, так скажем, пока не безумцы или еще не безумцы, да, в нашем с вами, в наших с вами оценках или в жизненных ситуациях, да, чем сами столкновения с непосредственно безумными людьми. Да. То есть этот опыт у нас не самый большой. Да? Просто потому что об этом тоже Фуко говорит, что само это явление не такое распространенное сумасшествие. Но дело в том, что он говорит, давайте просто отрешившись от всяких осуждений огульных сразу, посмотрим, как относились к безумцам раньше. Да? То есть, ну вот люди же болеют, да? Это как-то заметно, то есть мы же тоже не совсем как-то пустыря в голове, просто каждого встречного поперечного тут же записываем в клинику. Да? А на что-то же мы ориентируемся. Вот были люди. Помните Сократа, да? Я очень люблю вспоминать, как Сократ всегда говорит по поводу того, что внутри у него даймон, да, всегда ему подсказывает, если он что-то собирается неправильно сделать, не делать этого. Вот что это по-нашему с вами? Кроме как шизофрения. Дело не в этом. Дело в том, да. Я не хочу, чтобы вы решили, что вы все психи безумцы, да? Собственно, с этим-то и борется Фуко, да, что вот те люди, которые уже точно записали в безумство, да, поскольку болезнь не есть, а диагностика-то не установлена, что является причиной шизофрении, до сих пор неизвестно, да, а как лечить болезнь без, ну, то есть ее лечат, так, ну, но эти люди, которых уже абсолютно четко врачи, да, присудили статус больных, да, и, соответственно, будем надеяться, не без оснований, вот эти люди сразу запираются в некоторые закрытые помещения, где они абсолютно от всего изолированы. Да? Зачем это делается? Это возникает, говорит, то есть это уже возникает как институт психиатрии. Да? Почему это происходит? Само это запирание. Если мы проследим, как жили безумцы до 19 века, что мы обнаружим? Психдомов не было. Да? Не было психдомов. Да? Не было такого специализированного учреждения. Что вовсе не отменяет того, что были совершенно сумасшедшие люди. К ним каким-то образом относились. Каким? Они были интегрированы в общество. Определенные какие-то моменты, да, юродивые. Да? Вот люди, которые сидят там на паперте, я не знаю. Божьи люди, там свои какие-то существуют. Мифологемы относительно того, что... Но это люди, которые жили в социуме. Да? В общем-то, достаточно безвредно, да? А в какой-то же момент, то есть ныне, почему сегодня мы от психов, соответственно, защищены, потому что они надежно помещены в роддом? Да потому что их, собственно, когда их выделяют из массы всякого отклоняющегося поведения, Фуко говорит, там, в 16 век это и больные, да, то есть вот есть дома, есть некоторые места, в которых там выселяют там, за черту города, там, безумцы, да. Но в этих домах, наряду с безумцами, живут бродяги, живут там, я не знаю, ведущие, как это беспорядочную половую жизнь, да, там, венерические больные, так, так далее. Это вся масса того, тех девиантов, да, которые ведут себя немного не так, как должны вести себя люди, да. Там, это могут рядом с безумцами, в этих домах, хотя это еще не желтые дома, да, куча всякого народа, который не является, с нашей точки зрения, медицинской, да, психами как таковыми, просто они не понимают некоторых норм, да, по тем или иным мотивам, это не важно, сознательно или бессознательно, да. Алхимики, пожалуйста, да. Люди, которые что-то там себе изобретают, якобы ученые, они тоже живут в этих отгороженных местах, да? Так вот, этот факт, просто различие того, что были люди, да, но они не диагностировались как сумасшедшие и не изолировались от общества. Он о чем свидетельствует? О том, что как только это стало диагностироваться, а диагностируется это другим человеком, врачом, да, то есть не нами с вами, но мы с вами, встречая психа, тут же звоним в желтый дом, да, чтобы его оградили от нас. Вот этот страх, вот этот страх перед безумцем для Фуко, это страх культурный. То есть мы как люди, да, не боимся безумца, нам навязывают страх бояться безумия. Да, бояться безумия. Как, именно потому, что их нужно оградить от общества. Оградить. Они представляют собой опасность для общества. По сравнению с обществом, это ничтожный процент. И этих людей, да, изолируют просто потому, что они представляют возможную угрозу. Возможную. Они еще не совершили преступление. Да? Но, соответственно, они живут в закрытых помещениях как преступники. Да? Так, что мне еще нужно сказать о безумии, о истории безумия? То есть вы поняли проблему, которую, чего хочет Фуко?
Да, мы поняли, за что его ругали.
За что его ругали?
Ну, его, он просто, понятно, что не в теме, поэтому, потому что заключение дома для ненормальных имеет целью не нанесение физического вреда окружающим. Это законами принято во всех развитых странах. Даже странно, что он этого не знал. То есть он у нас вот возле метро живет безумная, каждый день еду, она кричит.
Да, да, кстати, да, да,
никому
да.
не наносит вреда, сидит себе.
Безумная бабушка там есть, да. Не, когда сюда едут,
Проблема как раз именно в том, что он ничего-то не знал. Он знал, и он считает, что на юридическом уровне, как вы говорите, в каждой стране существует закон. Закон, понимаете? Закон, юридически прописанный. Сумасшедших помещают в сумасшедший дом.
Да,
почему?
Это представляет угрозу для окружающих.
Вот то, что вы проговариваете, вот это стереотип мысли, с которым борется Фуко. Он говорит, не вы никак. Большинство из людей, которых. То есть,
да нет, сейчас...
То есть есть огромный сон людей...
Ну да, в Голландии он предлагает педофилию легализировать, и как бы это...
Они это же норма. Это их всех надо в психушку.
Скажем так,
они еще больше опасность
представляют. Я опасен, верно.
Значит, ну, перерыв. Нет, я вообще просто не хочу с вами разговаривать. Я не хочу, вы... Понимаете, дело же не в том, что вы можете сколько угодно не принимать какие-то...
Нет,
это не в данном случае.
Не будем дискутировать с Фуко.
Это никто не спорит с вашим мнением. Кто-то заставляет задуматься о том, что нами правит. Это простой вопрос. Вы мне говорите, вы не то, что даже пытаетесь об этом не задуматься, говорите, он не знал элементарных вещей. Ну слушайте, ну вы сами же себя не пускаете ничего. То есть вы... Он говорит, любой человек на сегодняшний день это зомби, понимаете, зомби. Им легко манипулировать. Абсолютно легко. Он сам себя таким сделал. Вы говорите, да нет, у меня сумасшедшая старушка.
Александр, да нет, мы объясним. Во время перерыва. Сейчас
мы. Юра, это вообще.